Игровые сказки Андрея Мартьянова. Высадка. Основана на реальных событиях высадки клана Шушпанцер. Чат в штабном корпусе стоял такой, что в воздухе можно было запросто повесить десяток топоров. Американских офицеров, попытавшихся было запретить курение в комнате для совещаний, едва не выставили за дверь со словами «Вот у себя в Гуантанамо и командуйте». Янки обиделись, но остались, втихомолку ворча о неизбежном раке легких и прочих ужасах антиникотиновой пропаганды. В штабе роты собрались 15 высших офицеров, которым командование доверяло ответственнейшую миссию – очередную высадку на глобальной карте. Однако, если быть совсем точным, ответственнейшим данное мероприятие считало только руководство. Для экипажей высадка считалась делом самым заурядным и едва ли не скучным.
«Какие новости?»
– полушепотом спросил Вася, наводчик СТ-44. Вынул из кармана пачку сигарет «Друг» и протянул Гансу Шмульке. Ефрейтор торчал на лестнице и беззастенчиво подслушивал. Рядовой и сержантский состав на совещание не пускали. Но акустика в здании была отличная.
«Трение на Балканах», — также тихо ответил Шмульке. «Слышишь, ваш комиссар распинается».
«В течение минувших 6 дней в ходе стремительных операций в районе Софии, Восточной Македонии и Бургаса...»
Солидно вещал Парамон Нилыч Котятко, в обычное время командовавший Черчиллем, а на время глобальных операций пересаживавшийся на ИС-7.
«С карты была полностью выпилена бригада 102, в результате чего была занята Македония. Однако в результате вероломного и неспровоцированного нападения синих на Македонию мы с боями отступили на заранее подготовленные позиции и заняли стратегическую оборону».
Это часа на два»,
— сознанием дела сказал Вася.
«Короче, товарищ Котятко говорить не умеет. Его рекорд на политучебе — 5,5 часов. За апрельские тезисы задвигал. Пойдем лучше в бухгалтерию. Перед высадкой золото должны давать».
«Тебе-то какой интерес?»
— зевнул ефрейтор.
«Устаревшие средние танки в мировой войне не участвуют».
Вася на подколку не отреагировал. Конечно, по сравнению с Е-50, Т-54 или новым Паттоном, Т-44 выглядел несколько архаично. Но в любом случае оставался танком-легендой. Уж всяко получше какой-нибудь «Пантеры». В бухгалтерии царствовало огромное бабище, прозванное за внешние данные и лютый характер «Ротвейлером». Выцепить из нее хотя бы 100 золотыми монетами считалось делом настолько же бесполезным, как выехать на БТ-2 против «Королевского тигра». Сегодня мадам Ротвейлер внезапно присмирела и выдала Гансу Шмульке достаточно средств на золотые снаряды, автоматические огнетушители и большой ремкомплект. Никаких сомнений. Сверху пришла разгромная директива. К очередному этапу мировой войны снабдить экипажи всем необходимым. Хоть из Зарша вынь, но обеспечь. Удачно съездить! Вася помахал ручкой Гансу Шмульке, забиравшемуся по стремянке на башню Мауса. Танки ниже 10 уровня к боям мировой войны командованием не допускались. И привычный ВК-4502 пришлось оставить в ангаре. «Будем строить социализм в Македонии!» «Ты его сначала у себя в казарме построй».
«Ничего не понимаю», — сказал унтер-офицер-фюрст, снимая наушники. «Ротный тоже никого не видит. Где противник? Куда они все подевались?»
«Воевать предстояло с кланом Блю, ничем особо не прославившимся. Клан как клан, таких десятки. Синие занимали отдельные провинции, потом их теряли, переползая на другие участки карты и устраивая разбойничьи налеты на земли соседей. С более сильным и многочисленным противником они предпочитали не связываться, предпочитая битвы с такими же середнячками. И вот, похоже, сегодня Блю устроили какой-то гадкий сюрприз. Рота, в которую входил Маус Фюрста, высадилась с севера на Малиновке. Боевое развертывание прошло строго в соответствии с планом. 4 мышки в обороне на респе, 3 крупнокалиберных объекта 261 отправились в кусты к озеру, а 7 луноходов на горку к церкви, готовятся к прорыву через лес. Спустя 2 минуты после начала боя и отмашки артиллерии о готовности, к свинарникам на противоположной стороне полигона ринулся Е-50 искать вражескую технику. Тогда-то и начались странности. Е-50 прикатил к хлеву справа, поездил туда-сюда и никого не заметил. По рации пришел запрос. Что делать?
«Пока ничего», — ответил ротный. «Стой, где стоишь».
«Пусто», —
Пожал плечами Отто Фюрст, оторвавшись от стереотрубы. Наверное, отъехали к дальнему краю полигона и ждут, когда мы сунемся.
Е-50 на свой страх и риск решил выбраться из-за сараев, добрался до круга с вражеским флагом, повертел башней.
Никого. Отошел обратно, ожидая распоряжений. Недоумевающий командир роты выдал в эфир на всех волнах, чтобы слышал неприятель.
Давайте договоримся. Мы вам два домика и церковь, а вы нам один свинарник. И по домам.
Тишина, как в склепе.
Македонскую малиновку будто чума выкосила. Один из Е-7, вставших за горой, осторожно пополз наверх, рассчитывая при малейшей опасности отойти назад. Миновал гребень возвышенности, объехал мельницу, встал у склона.
«Абсурд!» — подал голос Ганшмульки. «Не припоминаю ничего похожего. Может быть, какой-то сбой? Быть не может, иначе нас не пустили бы на полигон!»
«Эх, поехали всей толпой и будь что будет», — сообщил ротный. «Малцы пока стоят на месте, мало ли». Семерка луноходов резво покатилась с горушки в лес. Справа на холме и в деревне ни единого движения. На дороге креспу пустота. Только ветер пыль гоняет. И вдруг на тактических планшетах всех командиров танка вспыхнуло красным скопление точек. Самый угол, квадрат К0. 5 сигналов. 9. 11. 15.
«Огонь не открывать!» — рявкнул микрофон ротный. «Бегом сюда! Это надо видеть!»
Приехали все. Даже артиллерия и тихоходные мышки. Благо, время позволяло. Фюрст, Шмульки и прочие члены экипажа выглянули из открытых люков, не веря своим глазам. В уголке, в тени столетних елей, сиротливо сжались кучкой 15 МС-1. Все до единого замотаны в масксети по самую башенку. Это форменное издевательство. Ганшмульки первым нарушил звенящую тишину. После эдакого выверта синих немудрено было потерять дар речи. «Что это значит?»
«Верфлюхтес вегерлагерер синдель! Идиотен! Ихер гехорт инди! Нервен хель анштальт!»
«Тихо!» — цыкнул унтер-офицер. «Гляди, наш ротный парламентером идет!»
Командир С-7 подошел к ближайшему крошечному танчику, отодвинул маск-сеть и постучал согнутым пальцем по трехстворчатому лючку мехвода в передней части корпуса.
«Есть кто живой? Ну или мертвый?» «Хватит рассусоливать!» Грубо ответили из недр МС-1. «Убивайте побыстрее, у нас высадка в Боснии через час».
«Чего?» – ошалело протянул русский капитан. «Чего-чего?»
«Македонию командованием решено сдать», – ответил синий. «По тактическим соображениям. А чтобы не тратиться на ремонт и снаряжение, послали нас, понятно? Стреляйте уже!»
«Вот это подстава!» – ахнул Шмульки. «Вы слышали? Да за такое...» Какие именно кары жаждал обрушить на голову вероломных синих гер-ефрейтор, осталось неизвестным. Ротный, сплюнув и ругнувшись, вернулся в свой танк и передал приказ объекту 261 – ликвидировать. «Да у меня один снаряд стоит дороже, чем все они вместе взятые», – недовольно ответил командир расчета объекта. «Заряжай!» Фугас 180 мм прилетел точно в середину стайки МС-1. Испарились все 15. Ротные машины выбросило в ангар с победой. Счет 15-0.
«Ничего себе повоевали!» — хмыкнул Отто Фюрст. «Вот это и называется блицкриг. Серебра 0, опыта 0. Дадут чуточку золота за захват провинции и только. Кто бы мог ожидать такой неслыханной подлости?»
«Да бросьте, господин унтер-офицер!» Шмульки только рукой махнул. «Впереди встречный бой, а мы целехоньки и с полным комплектом снаряжения. Незачем расстраиваться».